Знаешь, обычно получение каких-то коротких сообщений воспринимается как, ну, абсолютная рутина. Звякнул телефон, на экране всплыло очередное уведомление.
Угу, спам какой-нибудь.
Да, спам или там реклама, дежурная рассылка от коллег. И человеческий мозг, он же как бы автоматически фильтрует весь этот шум. И чаще всего такие сообщения просто смахиваются в сторону, даже не вчитываясь.
Ну, это естественный защитный механизм, потому что степень нашего внимания напрямую зависит от того, кто именно является отправителем.
Точно.
И каким именно способом доставлена эта информация. То есть статус спикера, он определяет вес самого послания.
Ну вот, если вообразить совершенно иную ситуацию. Представь. Вместо привычного электронного уведомления в дверь стучит спецкурьер правительственной связи.
Угу.
И молча вручает запечатанный конверт.
Ого, это уже напрягает.
Да, да. Или что еще масштабное. На пороге дома появляется, ну, лично создатель крупнейшей мировой корпорации, чтобы сказать всего пару слов. Очевидно, что ставки в такой момент просто взлетают до небес.
И все фильтры восприятия мгновенно отключаются.
Именно.
Потому что уровень ответственности за то, что делать с услышанным дальше, он возрастает многократно. Игнорировать такое послание уже просто невозможно.
И вот эта разница в статусе вестников – это прям идеальная метафора для нашего сегодняшнего большого разбора. Сегодня мы берем в руки текст, который был написан на минуточку 2000 лет назад.
Угу.
Это первые главы послания к евреям, а точнее стихи с 1 по 4 2 главы. И опираясь на детальный анализ из лекции доктора Дэвида Ди Сильвы, мы попытаемся понять, как этот древний документ использует виртуозно выстроенную логику, чтобы убедить аудиторию в абсолютной приоритетности своего содержания.
Да, и тут важно сказать, какие у нас источники. Мы опираемся на библейские комментарии, на риторический анализ и древнееврейские тексты.
Угу.
Цель нашего исследования или наша миссия – это не просто разобрать какие-то исторические нюансы. Мы хотим увидеть угрозу того, что автор называет дрейфом, и извлечь из этого уроки для расстановки жизненных приоритетов, ну, в нашей современной суете.
И стоит сразу отметить, что автор этого послания с самых первых строк демонстрирует какие-то просто феноменальные ораторские навыки.
Это правда. Перед нами не сухой исторический трактат, а мастерски сконструированная риторическая ловушка.
Звучит интригующе.
Да, текст начинается с настолько грандиозного вступления, что оно неизбежно захватывает все внимание аудитории. Спикер моментально заявляет о себе как об интеллектуале высочайшего класса.
Подожди, давай сразу проясним, о какой ловушке и идет речь? Прежде чем мы углубимся в эти богословские дебри, хотелось бы, ну, увидеть сам каркас этой аргументации. Зачем вообще нужно было выстраивать сложную риторическую конструкцию для обычного религиозного письма?
Ну, дело в том, что в античном мире действовали строгие правила убеждения. Структура здесь предельно функциональна. Вот первые 4 стиха первой главы – это классическое, но очень мощное риторическое открытие.
Ага.
Оно звучит масштабно, ритмично, чтобы слушатели сразу поняли, с ними говорит авторитет. А затем со стиха 5 по 14 на аудиторию просто обрушивается шквал ветхозаветных цитат.
То есть это делается не просто ради демонстрации начитанности.
И, наконец, первые 4 стиха 2 главы – это резкий вывод, ради которого все и затевалось. Строгое предупреждение.
Итак, давайте разберем это. В центре всего этого, получается, лежит один фундаментальный логический силлогизм.
Да, именно силлогизм.
Бог в прошлом говорил через пророков и ангелов, но теперь заговорил через Сына. При этом Сын бесконечно превосходит любых ангелов, через которых, как считалось, был передан закон.
Угу.
Следовательно, относиться к посланию Сына нужно с куда большим вниманием. Возвращаясь к аналогии с курьерами, ну, пророки и ангелы – это лучшая, самая надежная служба доставки в мире. Но Сын – это сам основатель компании, который пришел лично. Проигнорировать его слова – это уже не невнимательность, а просто катастрофа.
И чтобы аудитория физически ощутила эту разницу, автор использует очень мощную антитезу. Такое противопоставление эпохи и посредников.
Как это выглядит в тексте?
Ну, эпоха в прошлом сталкивается с эпохой в конце дней. Слово, данное предкам, противопоставляется слову, данному нам. И вестники-пророки меркнут на фоне сына. Доктор Де Сильва использует здесь потрясающий термин «калейдоскопическая герменевтика».
Калейдоскопическая герменевтика звучит как название курса в магистратуре по философии. Как это вообще работает на практике?
Ну, представь себе разрозненные кусочки цветного стекла в калейдоскопе. В тексте сказано, что раньше Бог говорил во многих частях и многими способами. И автор как бы берет эти фрагменты прошлых откровений. Псалмы, пророчества из второзакония, из книг царств.
Угу.
И вращает этот текстовый калейдоскоп так, что все эти исторические кусочки вдруг складываются в единую картину, сфокусированную исключительно на Христе.
То есть разрозненные пазлы образуют цельный портрет. Но здесь возникает серьезное интеллектуальное препятствие.
Какое?
Ну, если сын — это тот самый основатель компании, пришедший лично, возникает необходимость описать его статус до того, как он воплотился на земле. Как автор послания к евреям вообще находит нужные слова?
Хороший вопрос.
Ведь Нового Завета, как сформированного документа со своей терминологией, тогда еще просто не существовало. Откуда ранние христиане брали этот грандиозный язык для описания божественной природы?
Что здесь действительно увлекательно, так это то, что ранняя церковь не изобретала терминологию с нуля. Она использовала уже существующий, очень богатый строительный материал, еврейские традиции мудрости.
О мудрости, да?
Да. В текстах Ветхого Завета, например, в 8 главе книги Притчи, присутствует персонификация так называемой «госпожей мудрости».
Интересно.
Она описывается не просто как, ну, свойство ума, а как живой свидетель и партнер Бога при самом создании небес и земли.
То есть эта фигура уже воспринималась как нечто предвечное, находившееся рядом с Богом в момент, ну, условного большого взрыва.
Да-да, и эта традиция активно развивалась в период между Ветхим и Новым Заветом. Есть такой текст «Премудрость Соломона». Он был хорошо известен в первом веке. Там мудрость описывается как чистое отражение вечного света.
Угу.
Она – точный образ Божьей благости, которая пронизывает весь мир, управляет им и поддерживает его существование. И что делает ранняя церковь? Она берет эти глубоко укоренившиеся величественные образы мудрости и применяет их к личности Иисуса.
Ничего себе! Для современного человека это может звучать, ну, как обычная поэзия. Но если вдуматься, это же абсолютный скандал для первого века.
Еще какой скандал!
Взять концепцию космической мудрости, творящей миры, и заявить, что это все о распятом плотнике из Галилеи. И автор послания делает это вообще без малейших колебаний, выдавая в самом начале такой плотный список из 7 невероятных утверждений о сыне.
Да, автор не случайно конструирует этот список именно из 7 пунктов, наделяя сына характеристиками мудрости. Он охватывает вообще все возможные сферы власти.
Давай по порядку.
Смотрите, Бог поставил его наследником всего. Это прямая отсылка ко второму псалму, политическая и космическая власть. Далее. Через него созданы века, что делает его творцом времени и пространства. Прямая параллель с посланием к Колоссянам и Евангелием от Иоанна.
Угу. Масштаб поражает.
И дальше. Он есть сияние славы. Он точный отпечаток сущности Бога. И он держит все словом своей силы. Это макрокосмос, функции абсолютного божества.
Да. И после этого космического масштаба он резко меняет фокус в последних 2 утверждениях.
Да, от макрокосмоса к человеку.
Именно. От управления галактиками текст переходит к очень интимной человеческой проблеме. 6 утверждение гласит, что он совершил очищение грехов, а 7, завершив это дело, воссел одесную величие. То есть автор связывает невообразимое космическое величие с добровольным схождением в человеческую грязь ради ее очищения.
И это подводит нас к очень глубокому выводу о природе богословия в этом тексте. Христология, то есть учение о Христе, здесь выступает не просто как отдельная дисциплина об одном историческом лице.
А как что?
Ну, если сын действительно является точным отпечатком сущности Бога, то изучение его жизни – это изучение самого Создателя.
Да, и после этого космического масштаба он резко меняет фокус. В последних двух утверждениях.
Да, от макрокосмоса к человеку.
Именно. От управления галактиками текст переходит к очень интимной человеческой проблеме. Шестое утверждение гласит, что он совершил очищение грехов, а седьмое, завершив это дело, воссел одесную величие. То есть автор связывает невообразимое космическое величие с добровольным схождением в человеческую грязь ради ее очищения.
И это подводит нас к очень глубокому выводу о природе богословия в этом тексте. Христология, то есть учение о Христе, здесь выступает не просто как отдельная дисциплина об одном историческом лице.
А как что?
Ну, если Сын действительно является точным отпечатком сущности Бога, то изучение Его жизни – это изучение самого Создателя.
Вау. Это смещает вообще все акценты. Получается, глядя на то, с кем Иисус проводил время, кого Он защищал, о чем плакал, можно увидеть подлинное сердце самого Творца Вселенной?
Точно.
Это не просто сухой концепт, это открытое окно в характер Бога, который, ну как выясняется, глубоко заинтересован в маргиналах и отверженных.
И установив этот невероятно высокий статус сына, показав его как Творца, Спасителя и точную копию Отца, автор делает весьма неожиданный риторический поворот.
Какой?
Он начинает настойчиво, шаг за шагом, доказывать превосходство сына над ангелами.
Честно говоря, вот этот момент всегда казался каким-то самым странным. Зачем автору тратить столько времени и интеллектуальных усилий на ангелов?
Но это кажется странным только на первый взгляд.
Просто для современного, рационального ума это звучит как какой-то средневековый спор о том, сколько ангелов поместится на острие иглы. Сегодня в поп-культуре ангелы — это такие милые, пухлые младенцы с арфами, сидящие на облаках. Неужели в первом веке их статус был реальной богословской проблемой?
Багажа здесь сильно мешает. Для иудаизма первого века картина была диаметрально противоположной. Ангелы были не декорациями для открыток, а грозные, устрашающие космической силой.
То есть их реально боялись?
Да. Если почитать тексты того времени, такие как первая книга Еноха или книга Товита, ангелы описаны как могущественные высшие бюрократии Вселенной. Они выступали медиаторами, которые буквально передавали молитвы людей на небеса. Без их санкций, казалось, вообще ничего не работало.
И в некоторых текстах они ведь даже выступали в роли небесных священников, верно?
Да, например, в завещании Левия ангелы описываются как служащие в небесном храме, который считался идеальным прототипом храма земного. Но это не все.
А что еще?
Самое главное в сознании общества первого века – именно ангелы были посредниками при передаче закона Торы на горе Синай. Об этом, кстати, упоминает апостол Павел в послании к Галатам и Стефан в Деяниях. Бог передал величайший закон Моисею не напрямую, а через могущественную ангельскую свиту.
Вот где становится действительно интересно. Если собрать этот образ воедино, получается, что ангелы совмещали в себе функции верховных судей, главных дипломатов Вселенной и высших священников. Это такие непререкаемые авторитеты.
Именно.
И что на фоне этого делает автор послания к евреям? Он берет этих колоссальных, пугающих фигур и элегантно понижает их в должности. Он сводит их статус до уровня простых служебных духов, курьеров, которых отправляют прислужить тем, кто наследует спасение. Потрясающий риторический ход. Каким бы великим ни был посредник прошлого, сын стоит на совершенно ином, недосягаемом уровне.
Причем автор не просто бросается такими громкими заявлениями голословно, он выстраивает свою аргументацию через плотную лесенку ветхозаветных цитат, создавая такую логическую цепь, которую невозможно было разорвать образованному читателю того времени.
И как именно он это доказывает? Ведь одними метафорами тут явно не обойдешься.
Ну, он начинает с политического и мессианского аргумента. Цитаты из второго псалма и второй книги царств утверждают статус сына как обещанного вечного царя. Но царей в истории было много, поэтому аргумент должен перерасти в космический.
Ага.
И вот тут автор использует второзаконие в версии Септуагинты, это греческий перевод, где звучит повеление «да поклонятся ему все ангелы Божьи». сын становится объектом поклонения для тех самых могущественных ангелов.
И этот момент поклонения в тексте связан с понятием введения сына во Вселенную или, как там используется греческое слово, ойкумена.
Да, это важнейший термин. В данном контексте ойкумена – это не просто обитаемая земля в географическом смысле. Доктор Де Силва подчеркивает, что здесь имеется в виду грядущий божественный мир.
Тот, который наступит.
Да, тот мир, который, в отличие от наших нынешних материальных земли и небес, абсолютно непоколебим.
Ойкумена – это мир будущего, который останется навсегда. И это очень логично подводит к следующему шагу аргументации, который поражает своей вот этой философской глубиной. Если есть непоколебимый грядущий мир, что тогда происходит с нынешним?
Чтобы ответить на этот вопрос, автор сталкивает природу Бога с природой созданного космоса. Сначала он цитирует 45-й псалом, провозглашающий вечность престола сына. А в противовес этому приводится природа ангелов. Они изменчивые, неуловимые, они служат, превращаясь то в ветер, то в полыхающий огонь.
То есть они часть этого временного мира.
Точно. А затем идет мощнейшая цитата из 102-го псалма, которая говорит о судьбе вообще всей материи.
Там ведь материальный мир описывается как изнашивающаяся одежда. Видимый мир со всеми его нерушимыми империями, глобальными экономиками, статусами и кризисами, он просто временным.
Да-да.
Это старый потрепанный плащ, который в итоге будет свернут и убран за ненадобностью.
И на фоне этого изнашивающегося мира сын провозглашается единственной константой. Кстати, в материалах следования упоминается греческий философ Дион Хрисосом, современник этих событий. Он много рассуждал о природе человеческого недоверия.
Что он об этом говорил?
Ну, философ задавался вопросом, почему людям так сложно доверять друг другу. Ответ кроется в постоянной изменчивости. Тот, кому оказано доверие сегодня, завтра может оказаться под влиянием новых обстоятельств и стать совершенно другим человеком.
То есть в мире, который постоянно меняется, нет ничего, на что можно было бы опереться с полной уверенностью.
Именно так. Но сын, он остается тем же. Его неизменность делает его единственным по-настоящему надежным фундаментом. И кульминацией этой мысли становится цитата из 110-го псалма, где Бог говорит сыну сесть по правую руку, пока враги не станут подножием его ног. Это эсхатологический горизонт, напоминание о том, что сын является окончательным победителем.
Хорошо. Мы прошли через это колоссальное теологическое построение. Автор вознес статус сына выше небес, приравнял его к Создателю, понизил великих ангелов до ранга обслуживающего персонала.
Да, и провозгласил видимый мир старой одежде.
И вот тут возникает главный вопрос любого подобного исследования. Зачем? К чему был выстроен весь этот величественный фасад в первой главе?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, весь этот грандиозный фундамент был заложен ради одного конкретного предельно жесткого предупреждения, которое звучит в начале второй главы. Автор использует классический аргумент «от меньшего к большему».
Да, я угадаю. Суть аргумента такова: если нарушение правил, переданных всего лишь ангелами, то есть закона Моисея, исторически влекло за собой строжайшее наказание, то как можно надеяться избежать последствий, пренебрегая великим спасением, которое принес сам сын?
Совершенно верно. И здесь критически важно правильно понять термин «спасение» или по-гречески «сотерия».
Угу.
Современная культура часто трактует это слово как уже свершившийся факт. Ну, такой пробитый билет, гарантирующий безопасность.
Но лекция доктора Де Силвы обращает внимание на то, что для автора послания к евреям эта концепция работает иначе.
Да, как и в первом послании Петра, кстати.
Спасение – это не просто галочка в прошлом. Это прежде всего будущее благо. Это грядущее наследие, которое предстоит обрести при входе в тот самый непоколебимый мир – ойкумену.
А если спасение – это пункт назначения в будущем, значит, возникает реальная угроза до него не добраться. Потерять курс. И автор называет эту угрозу дрейфом.
Дрейф. Образ очень точный, да.
Главная опасность для веры – это не внезапное осознанное отречение. Никто не просыпается с мыслью полностью перечеркнуть свое убеждение. Дрейф – это незаметное течение. Человек просто опускает весла, перестает прилагать усилия. И незаметное течение повседневных забот, давления общества или стремления к комфорту медленно уносит его все дальше от цели.
И самое коварное в этом дрейфе то, как он выглядит со стороны. Для римского или иудейского общества первого века дрейф христианина от его веры казался бы абсолютно нормальным явлением.
Даже позитивным.
Да. Соседи бы думали типа: «О, наконец-то он взялся за ум, перестал посещать эти тайные маргинальные собрания и вернулся к нормальной гражданской жизни».
Общество ведь всегда поощряет конформизм. Но текст вскрывает истинную духовную суть происходящего. То, что мир называет возвращением к норме, автор послания называет величайшим оскорблением дарителя.
Оскорблением дарителя?
Да. Упустить Евангелие, позволить себе дрейфовать – это не просто смена приоритетов. Это публичное пренебрежение вечным сыном, тем самым, который превосходит ангелов и держит вселенную словом своей силы.
Итак, что все это значит? Подводя итог нашему исследованию, зачем вообще нужно было погружаться в эти древние тексты о статусе ангелов и природе космоса?
Чтобы понять кое-что о нас самих.
Именно. Потому что этот античный документ бросает жесточайший вызов нашему современному образу жизни, заставляет задать себе неудобный вопрос. Не стала ли вера, ну или любые глубокие фундаментальные убеждения, просто безобидным дополнением к очень занятому графику? Эдаким аксессуаром, который ни на что не влияет.
Темп современной жизни диктует свои правила, это понятно. Строительство карьеры, накопление ресурсов, поддержание статуса – все это поглощает время и энергию. Но древний текст напоминает о физике этого мира. Время короткое, а материальный космос уже стареет, как изношенная ткань.
Возникает вопрос, куда инвестируются ограниченные часы жизни? В то, что неминуемо испарится и будет свернуто, как старый плащ? Или в того, кто остается неизменным фундаментом среди зыбучих песков эпохи?
Угу.
И здесь есть одна мысль, вытекающая из источников, которая просто не дает покоя. Ранее обсуждалось невероятное величие сына. Наследник всего, создатель веков, точный отпечаток сущности Бога.
Фигура, обладающая максимальным статусом во Вселенной.
Но как именно этот Мессия достиг своей высшей чести по правую руку от Бога? Он ведь прошел через абсолютную маргинализацию, через публичный общественный позор.
И через распятие, которое было символом полного краха.
Да. Автор послания постоянно держит эту мысль на периферии. Позор и поражение в этом временном космосе никак не отражают истинную вечную ценность.
Это парадокс, который ломает вообще всю привычную логику. Бог, готовый потерять лицо в глазах мира, чтобы достичь своей цели.
И если сын действительно является точным отпечатком сущности Бога, то его земной путь – это не просто техническая стратегия спасения. Это значит, что сама готовность пройти через полное унижение, социальный крах ради любви и спасения других – это и есть самое точное отражение характера самого Творца.
И это требует радикального переосмысления того, как строятся ценности. Этот выбор между временным социальным признанием и вечной верностью.
Этот факт полностью переворачивает отполированные современные представления об успехе, о том, что значит иметь хорошую репутацию и что значит по-настоящему победить. Если тот, кто создал Вселенную, выбрал путь служения и кажущегося поражения ради любви, приоритеты человека, называющего себя его последователем, должны выглядеть совершенно иначе.
Да, и есть над чем задуматься.
В следующий раз, когда придет очередное уведомление, когда внешние обстоятельства или амбиции потребуют внимания и времени, стоит задать себе один вопрос. Кто на самом деле отправляет послание, определяющее жизнь сегодня? И нет ли риска в этой суете проигнорировать того самого курьера, чьи слова однажды окончательно свернут старый плащ этого мира? Оставляем всех с этой мыслью для размышлений. До новых встреч на нашем глубоком погружении.